Здесь они работали уже вполне нормально, так что тобоган остановился в нескольких сотнях футов от платформы. С края толпы Рейль заметила троих неприятного вида шверов, двое из которых были вооружены дробовиками. «Комитет по встрече почетных гостей», — прокомментировал Джеллика. «Наверное, заранее сообщили по радио». Рейль кивнула. Она с трудом смогла подняться, когда фиксаторы раскрылись, и сообразила, что это не из-за слабости после невероятного прилива адреналина, а вследствие силы тяжести в 1,6G. «Надо поторапливаться», — заметила девушка, когда трое шверов со слоновьей грацией направились к ним. Рейль и Джеллика со всех ног кинулись к выходу, и она заметила, что капитан знаком и с высокой гравитацией. Несмотря на спешку, он очень аккуратно ставил ноги, слегка сгибая колени, чтобы не повредить хрупкий коленный сустав. Когда капитан свернул в узкий коридор, ведущий к лифтам, Рейль уже чувствовала усталость в ногах. Здесь было пусто, и кабинка лифта тоже оказалась свободной, что было им весьма на руку. Беглецы глубоко, в унисон дышали, наблюдая, как шверы, явившиеся слишком поздно, глядят на них, задрав головы. Лифт двигался все быстрее, унося Рейль и Джеллика к оси вращения и королеве. Несколько секунд они молчали. «Фрукты на пюира?» — наконец прыснула Рейль. Джеллика улыбнулся, хмыкнул и вдруг тоже рассмеялся. «А конфеты?» — хрипло проговорил он. «Эти руки и ноги?» — капитан замахал руками, как мельница, и Рейль от смеха согнулась пополам. «А то-тос» — она не могла говорить. Их все сильнее разбирал смех, пока они, с трудом произнося по одному слову, вспоминали свое невероятное приключение. Всякий раз, когда Рейль казалось, что она вот-вот остановится, ей вспоминался свист саней, дикие повороты, вопли врагов, и ее снова охватывали приступы смеха. Они хохотали вместе. Джеллика и Рейль были совершенно одни, или, по крайней мере, ей казалось, что они отгорожены от остальной вселенной тем, что только что вместе пережили, этим смехом и симпатией, которая никогда не была такой сильной. Все еще хихикая, Рейль случайно подняла взгляд и увидела, что серые, лучистые от смеха глаза капитана внимательно смотрят на нее. Вдруг выражение его лица изменилось. В этом не было ничего драматического, как в видиках. Просто слегка расширились глаза, глубокий вздох, мышцы напряглись. И он сам это почувствовал. И прежде чем они смогли вымолвить хоть слово, Джеллика шагнул вперед, Рейль протянула руку, и их губы слились в поцелуи. Это был неловкий, недоверчивый первый поцелуй. Они все еще тяжело дышали, но внутренний трепет предвещал что-то прекрасное. Рейль прильнула к его сильному телу, и поцелуй стал глубоким. Но тут Джеллика отстранился. Глаза его потемнели от страсти, от беспокойства, от растерянности. «Здесь не...» — начал он. Голос капитана был хриплым. Он запнулся, и легкий румянец выступил у него на скулах. «Да», — сказала Рейль, пытаясь восстановить равновесие. «Ты знаешь, кто это был?» — спросила она, переведя дыхание. Капитан отрицательно покачал головой. «Никогда не видел ни одного из них, а ты?» «Ни разу не встречала», — ответила Рейль, и, обрадовавшись, что можно отвернуться, показала. «Смотри, точка переворота». Они молча вышли из лифта и по проходу пошли на площадь к Магуру, который должен был доставить их к причалам. Никогда раньше Рейль так не чувствовала Джеллика. Она прислушивалась к его легкому дыханию, замечала маленькую морщинку у переносицы, чувствовала, как быстро сменяются его мысли. «Проклятие!» — наконец произнес Джеллика, подбородком показав на Магур. «Если все это не случайность, чем я сильно сомневаюсь, то они знают, кто мы такие. А следовательно, и где находится наш причал. «И могут поджидать нас там», — продолжил Рейль. Губы Джелика снова мрачно сжались. «Мы пробежали половину всей световой зоны и ни разу не встретили ни одного наставника. Недурно, правда?» «Для кого?» — слегка поддела его Рейль. «Мы нанесли столько ущерба, что иск против нас обеспечен». Капитан пожал плечами. «Сначала я хотел было обратить их внимание, но сейчас...» «Нельзя не заметить, что против нас существует какой-то заговор, в котором, по крайней мере, пассивно участвуют власти». Он пристально поглядел на непривычное переплетение цилиндрических зданий, отражавших свет так, как не бывает ни на одной планете. Никогда раньше Джелика так остро не ощущал, насколько чуждо человеку это место. «Ладно, ты готова к следующему раунду? Или вернемся к причалу?» Рейль покачала головой. «Ты сам сказал, что они, скорее всего, знают, кто мы. Так что зачем беспокоиться? Мы можем сойти совсем рядом с королевой, во всяком случае, в пределах слышимости. Если они поджидают нас, то, может быть, хоть так мы что-нибудь узнаем». Она показала на Магур. Несколько секунд спустя кокон с шипением остановился. Они вошли внутрь и упали на сиденье. В непосредственной близости к ним никого не было. Джерика огляделся. Капитан снова был совершенно спокоен, по обыкновению спрятав все свои эмоции. «Значит, ты считаешь, что опасность нам не грозит?» Рейль вздохнула. «Либо они исключительно дрянные стрелки, либо происходит нечто непонятное. Во всяком случае, ясно, что они не хотят связываться с уголовщиной. К примеру, применять бластеры. Дробовики – штука отвратительная, но здесь они легальны, а к тому же и не смертельны. Если бы нас хотели убить, то существует огромное множество незаконного оружия, которое не сделает дырок в стенах обиталища. Если бы они действительно хотели нас уничтожить, то наняли бы смертехранителей», — заметил Раэль. «Шверские изгои?» — Джелика поднял брови. «Насколько я понимаю, они в своем ремесле не придерживаются ничьей стороны». «Работают на тех, кто больше платит», — кивнул Раэль. «Те, кто за нами гнался, таким вещам не обучены. Иначе мы до сюда не добрались бы. Да и дробь нас бы не убила, а только сделала беспомощными». «Возможно, нас хотели захватить», — предположил Джелика, «хотя ума не приложу, зачем. Мы не знаем ничего такого, что кого-нибудь могло заинтересовать. А что касается обыкновенного ограбления, так мы далеко не самые обеспеченные торговцы в обиталище». «Поскольку у них ничего не вышло, то неважно, чего они хотели. На бирже полно мест, куда бы я ни стала соваться. Во всяком случае, без оружия в руках и без команды тяжеловесов, которая меня бы прикрывала».